Всем огромный привет! Мы продвигаемся дальше в наших лекциях по гомеопатическим препаратам. Сегодня у нас очередная лекция «Теория», где я расскажу про группу минеральных препаратов. И в частности, я надеюсь, что у нас будет время дойти до лантаноидов. В прошлый раз мы разбирали актиноиды, и многих это очень заинтересовало. Я считаю, что эти препараты, эти вещества в целом сейчас очень проявлены в поле, в пространстве, поэтому имеет смысл обсуждать это более подробно. Я сегодня хотела бы базироваться в том, что я расскажу про минералы, в основном на той работе, которую проделал Санкаран, потому что, несмотря на то, что сам он, в общем-то, в своих проявлениях и в том, как он себя характеризует, является животным препаратом, но, по крайней мере, он живет в картине животного препарата. При этом его основная, так сказать, прорывная деятельность была посвящена растительным препаратам, но мне кажется, что из всех авторов, которых я читала по теме вот различных, скажем так, группировок, потому что многие на самом деле делают это как-то по-своему, но классическая группировка, конечно, группирование препаратов – это животные, растительные, минералы, и дальше все, что касается тканей больных живых, больных здоровых тканей живых организмов. Мне кажется, что у Санкарана минеральные препараты разобраны по полочкам лучше всего. Поэтому то, что я сегодня вам буду рассказывать, в основном я основываюсь на его работе, на том, как он об этом рассказывает, как он об этом пишет. В частности, немножко пройдемся по таблице Менделеева, потому что понимание таблицы Менделеева, как я говорила в предыдущем эфире, дает очень многое для понимания самих химических веществ, ну и, собственно, гомеопатических препаратов, которые на основе этих веществ сделаны тоже. Вообще это все очень увлекательно, потому что совершенно иначе начинаешь смотреть на, казалось бы, такие достаточно скучные и ничего из себя особо не представляющие вещи, которые нужны каким-то очень узким специалистам, а нет. Итак, сегодня у нас 20 марта, мы уже на 27 эфире, и сегодняшние минералы, я вот думаю о том, что когда мы закончим и сегодня посмотрим несколько минералов, несколько препаратов минеральной группы, достаточно поверхностно, но просто как бы для примера и для понимания вот этих вот основных характеристик, которые лежат за ними, чтобы было можно как-то это уложить в картинку по таблице Менделеева, в частности. Думаю, что мы к минералам еще не непременно вернемся именно в лекциях, где мы полноценно будем разбирать какие-то два там условно выбранные мной препарата, куда мы будем нырять глубоко. Сегодня только поверхностно мы пройдем. Итак, начнем. Значит, мы уже затрагивали тематику растительного мира, мы уже затрагивали тематику животного мира, хотя более детально мы к этому еще обязательно вернемся, к тому, какие основные посылы лежат за вот этим группированием, этим критерием группирования препаратов по тому или иному принципу. Что касается минералов, какие основные характеристики можно назвать в части того, как эти картины себя проявляют. Это всегда про структуру, это всегда про некое взаимодействие структур, про то, как эти структуры работают, то есть это всегда про некий результат, про эффективность чего-то, про то, как нечто созданное, насколько оно хорошо или плохо функционирует. Очень частый минус из отрицательного в картинах – это про либо беспокойство, либо реальность того, что что-то отсутствует в понимании себя. То есть человек, который находится в картине минерала, как правило, имеет где-то как-то какие-то сомнения или страхи, связанные со своей идентичностью. Кто я, что я, как он взаимодействует с этой идентичностью, с другими людьми, как он функционирует, как он как бы показывает себя в обществе или в отношениях с другим человеком. Вот эта вот тревога или страх всегда очень сильно присутствует в картине минералов. Соответственно, отсутствие, когда мы говорим про структуру, обратная сторона этого в виде страхов или тревог – это всегда беспокойство об отсутствии поддержки или отсутствие поддержки как таковой, как физической, когда что-то с физической структурой начинает происходить не так, либо на уровне психологического восприятия того, как человек живет, стремление к этой поддержке или ощущение отсутствия этой поддержки, какой-то стабильности, своей позиции, уверенности вот в том, что человек стоит двумя ногами плотно, да, как бы крепко и незыблемо. С одной стороны, это стремление к этому, с другой стороны, это может быть ощущение того, что этого не хватает и что этого не до конца как-то человеку удалось вокруг и для себя создать. Всегда вот эта дуальность и тревоги между насколько я цельный, насколько я еще не до конца дошел до какого-то уровня, скажем, ожидаемого мной состояния вот этой цельности, да, именно себя как личности. И большой страх потери вот этого ощущения целостности, цельности, вот этой вот, вот такой полноценной структуры, в которой ничего не хватает, что вот она абсолютно такая, какая должна быть. Вот это основные характеристики минеральной группы препаратов. Как они обычно разговаривают, когда они говорят о себе, когда они рассказывают о себе. Потому что мы, например, когда говорили про растения, мы говорили, что это все про чувствительность, про эмоциональность, про то, какие ощущения человек переживает. И, соответственно, растения, например, они, как мы уже говорили, размышляют обычно и рассуждают в ключе «меня вот это вот задевает», или «я чувствительный к тому-то», или «меня вот это ранит», «вот это меня трогает», «я вот не выношу того-то», «я там незамедлительно подпадаю под влияние от еще чего-то». Если говорить о минералах, то их форма изъявления, вот представление своей картины, когда, в частности, если говорить про гомеопатический прием, человек приходит на прием, как он разговаривает, он будет говорить очень плотно и четко про все свое. Моя работа, моя ответственность, мои суставы, моя кожа, мои нервы, там, мое финансовое положение, мой дом, моя семья, мое здоровье. То есть вот, вот это вот очерчивание каких-то состояний или вещей, событий, людей в круг под названием «моё», то есть включение этого всего в некую свою структуру, это очень характерно. Даже вот Санкара, например, выделяет, что у минеральной группы очень часто можно наблюдать характерный почерк, который очень структурированный, очень аккуратный, достаточно угловатый, в том смысле, что он имеет определенный наклон, и такой вот как бы каллиграфический аккуратный почерк. То есть это вот такое вот нечто очень красивое, визуально вызывающее приятные ощущения от того, что оно очень вот, ну, как бы структурно выглядит идеально или близко к тому. А в плане речи, когда вот они говорят не в плане того, как они используют какие-то слова, а как они в целом выражают свои мысли, обычно это достаточно такие прямолинейные люди, которые сразу проходят в своем размышлении, рассуждении к делу, и очень четко умеют излагать свои мысли. Опять же, структура, структура своей мысли, то есть это не человек, который придет на консультацию, два часа будет рассуждать, прыгая с одной темы на другую, что-то непонятно о чем, никак его невозможно увязать и притянуть к ответам на вопросы. Это я просто сейчас в частности вспоминаю недавнюю свою консультацию с одним человеком, который вот характерно вот таким образом у нас построилась с ним консультация, потому что в прямом смысле два часа человека невозможно было вот, то есть вот всеми правдами и неправдами возвращая в тему разговора здоровье, человек благополучно улетал совершенно в другие вот какие-то вотчины и блуждал там два часа, прежде чем наконец-то все-таки приземлиться к тому, в общем-то, ради чего он пришел. Вот в минеральной группе этого не будет происходить, как правило, люди будут достаточно четко сфокусированы на том, зачем они пришли, на какие вопросы они отвечают, что конкретно они могут по этому поводу сказать, то есть все такое очень упорядоченное. в принципе, в своей природе достаточно систематично как бы настроенные люди, то есть все, что касается системы, упорядочивания вещей, каких-то вот, ну, опять же, выстраивания некой структуры, это же касается и, кстати говоря, иерархии в плане отношений, и в плане просто банально там баночки на полочке в ванной тоже будут выстроены в определенном порядке. И это может доходить до определенных компульсивных расстройств, то есть человек в своей искаженной картине, да, если он минерал, он может уйти в состояние вот обсессии, да, как бы одержимости вот этой структуры, то есть если, например, что-то начинает выбиваться из структуры, это начинает сильно его триггерить, поэтому он будет эти баночки, в частности, расставлять с большим таким пристрастием, именно так, как они должны стоять, иначе это будет вызывать у него дискомфорт. Чего они опасаются? В основном, ну, естественно, это, как я сейчас сказала, нарушение вот этой вот структуры, этой идентичности и вообще все, что может поставить под угрозу вот это ощущение безопасности, устойчивости, того, что что-то будет работать, вот, то есть риск того, что то, что работает как часы, может в какой-то момент получить какой-то сбой. И риск, например, того, что какие-то установленные властные механизмы тоже будут как-то там подорваны или, в общем, перестанут работать так, как они работают в данный момент. Падение любых возведенных систем, структур, порядков, правил, вот всего того, что как бы имеет некую такую вот схематичность, любые хаотичные истории, которые способны это как-то разрубить, разломать и внести вот это вот состояние бардака, очень сильно триггерит таких людей. Ну и в целом вообще можно это объединить таким пониманием, как потеря чего бы то ни было, один из больших страхов этих людей. Потеря, как там финансовая потеря, чего-то физического, потеря там, в каких-то отношениях, потому что это всегда как бы из некой структуры, которая вот успешно работает, создана, и все с ней хорошо. Если оттуда что-то забрать, это как забрать ножку у стула, стул становится неустойчивый, и все, в общем, начинает перетекать в рубрику «вопросительный знак», становится все еще неоднозначно, небезопасно, соответственно, это большой-большой страх. По снам и интересам Санкаран выделяет у минералов сны о, опять же, каких-то паттернах, о каких-то, если это визуализация, то это какие-то схематичные, достаточно такие симметричные могут быть рисунки, какие-то изображения, которые могут даже не нести в себе никакой логического там смысла, но просто это что-то, что будет нести в себе симметрию и структуру. Это могут быть сны о финансах, это могут быть сны об отношениях, о своем очаге, о доме, о работе, о том, как человек выполняет свою работу, насколько хорошо он оценивается там коллегами, начальством, или что-то связанное с некой борьбой. В целом это достаточно негибкие состояния, опять же, ввиду того, что им не очень нравится все, что связано с переменами, потому что в своем стремлении достичь чего-то, что будет для них неким таким венцом их успеха, дальше задача удерживать этот успех именно вот в той форме, в той структуре, которую они для себя определили как удачную и желаемую, соответственно, любые перемены – это что-то, что ставит это под угрозу, поэтому желание, так сказать, стоять вот прочно двумя ногами, оно подразумевает одновременно нежелание и неспособность быть гибким к тому, чтобы это как-то, может быть, даже улучшать и развивать. То есть, с одной стороны, это хорошо не хотеть потерять то, что ты там чего-то достиг. С другой стороны, палка о двух концах, если ты недостаточно гибкий, то у тебя возникают проблемы со своим развитием, с тем, чтобы это видоизменять органическим образом, естественным, хорошим, эффективным для тебя образом, чтобы расти. В этом очень большой момент. Так. Сейчас я хочу все-таки пойти и посмотреть то, что касается таблицы Менделеева. Но я думаю, что в целом по ощущению того, что есть в большом таком очень смысле группа минералов, достаточно понятно. Но, естественно, есть очень много нюансов внутри самой этой группы. И вот сейчас эти нюансы мы посмотрим именно по принципу таблицы Менделеева. Так, сейчас я посмотрю, что там есть за комментарии. Прямой эфир – особенная магия. Да, если бы знали, как я к нему готовлюсь. Помимо того, что я пишу себе там конспекты и готовлю все материалы, это такой целый для меня всегда ритуал общения с вами. Поэтому да, это точно. Порядку. Так. Наконец-то увидела себя. Подождите, не спешите. На самом деле, те, кто слушает сейчас в прямом эфире, и, собственно, те, кто будут слушать потом в записи, одно и то же, не имеет значения. Сейчас, если у вас есть возможность, где-то у вас есть свободный экран, да, собственно, раз вы слушаете аудио, вы можете воспользоваться экраном на телефоне. Просто для того, чтобы вам было проще следить за тем, что я буду говорить, откройте у себя где-нибудь, просто в интернете вбейте таблица Менделеева. Просто откройте ее себе, потому что так как много будет нюансов, которые я буду озвучивать, хорошо это представлять себе тоже визуально и смотреть на это именно вот так, как я это буду сейчас комментировать и рассказывать. Итак, сейчас один момент, я открою себе свои пометки. Все-таки все, конечно, хорошо, но прям сказать, что я прям наизусть помню таблицу Менделеева, не скажу. Помню концептуально, но детали нужно подсматривать. Так, значит, таблица Менделеева. Что мы имеем в плане того, что вот мы привыкли по школе знать, что это некая система, в которую сгруппированы определенные минерально-химические вещества? Вот они так сгруппированы, что-то мы там с ними делали на уроках химии, что-то мы там о них учили, количество электронов, то все. Ну, думаю, что большинство людей, если вы только не работаете с этой информацией как бы в вашей вот сознательной жизни, мало что, в общем-то, об этом помнит. И уж точно, я уверена, в большинстве случаев в школах никто не рассказывает и не рассказывал никогда те вещи, которые рассказываются в рамках гомеопатических курсов, и мне кажется, это большим упущением. Я, например, хочу обязательно в момент, когда мы прям детально будем уже со старшим ребенком, а это будет скоро доходить до того, чтобы разбирать периодическую систему Менделеева, как раз-таки давать информацию из циклов гомеопатии, потому что я считаю это универсальным. Это помогает очень хорошо понимать, почему она, собственно, вот таким образом структурирована. Кстати, есть вот то, что я сейчас буду описывать, это очень хорошо прописано также у автора, фамилия которого Шолтон. Вот Шолтон очень классно с точки зрения гомеопатии разобрал таблицу Менделеева, поэтому кто хочет нырнуть туда еще глубже, может сделать это через материалы, которые написал именно этот автор. Собственно говоря, Ян Шолтон эту теорию про систему, которая у нас содержится в таблице Менделеева, он в этой своей теории говорит о том, что вся эта структура слева направо по рядам и по колонкам – это некий путь как личности, так и общества коллективного, некий путь с одного состояния, которое достаточно такое как бы легкое и невесомое, в состояние стабильности и структуры. И каждая серия, всего их 8, серия – это строки. То есть если мы посмотрим на таблицу Менделеева, мы увидим 7-8 строк, потому что из 7 там будут вынесены у нас актиноиды, и из 6 будут вынесены лантаноиды, как раз 57-89 элемент. Соответственно, и по колонкам тоже идет определенное нарастание каких-то конкретных характеристик. Сейчас мы о них посмотрим. В самом-самом конце у нас есть благородные газы, самая последняя колонка. Они все содержат 8 электронов на внешней своей орбите. Они тоже имеют определенную общую как бы характеристику, о ней мы тоже сейчас поговорим. идея Шолтона в том, что по мере того, как мы продвигаемся от водорода, который у нас находится в самом левом верхнем углу таблицы, к радию, который у нас находится в самом правом нижнем углу, все эти элементы становятся постепенно более тяжелыми и более сложными. И на этом пути, как вот и в жизни, как и у конкретного человека такое может происходить, или коллективно такое может происходить, или на уровне планет такое может происходить, в общем, на уровне микро-макро любом, вот этот путь от очень простой, легкий, к чему-то очень сложному и тяжелому, где-то в какой-то точке, там условно посередине, из пути со знаком плюс, когда что-то идет в усложнение, в совершенствование, в развитие, в какой-то момент это начинает становиться слишком тяжелым, слишком сложным, и постепенно вот это наращивание сложности и, скажем так, негибкости и тяжести, оно начинает уводить путь в негатив, оно начинает уводить путь в сторону деструкции, в сторону неизбежной абсолютно гибели, неизбежного разрушения. Потому что атомы становятся настолько тяжелые, что в своей, вот в том, как они устроены внутри себя, они больше не могут быть в связке, они не удерживаются в связке, происходит распад. То есть, соответственно, от этих вот очень простых состояний, таких светлых, легких, как у водорода, через вот это вот такое развитие, которое, в общем-то, изначально идет в рост, в том, как усложняются какие-то характеристики, с этим, кстати, усложняется и расширяется потенциал, то есть как бы здесь вроде с одной стороны все идет в такое как бы величие, но это величие в определенной критической точке начинает переваливать на другую, так сказать, сторону тьмы, назовем это так, когда это все в итоге приводится, то есть этот элемент, если рассматривать это как путь чего-то там через вот некие такие состояния, этот элемент, будь то человек, будь то там общество, будь то какое-то коллективное нечто, двигаясь вот по этому пути, оно неизбежно придет в состояние разрушения и гибели. Собственно, радий – это вот квинтэссенция того, что является наиболее тяжелым, наиболее сложным и находящимся в процессе разрушения и распада элементов. Итак, если мы посмотрим на вот эти самые серии, а именно на строки таблицы Менделеева. И здесь я опять возвращаюсь к Санкарану, который очень подробно об этом написал у себя в своей схематичной, так сказать, методичке, которую он выпустил как раз-таки по группам препаратов. Значит, первая строка. Сейчас я опять у меня закрылась. Все, вернись, пожалуйста. Так, первая строка. Самая-самая верхняя, самая первая строка. Если мы ее прочертим, мы увидим там всего два элемента. Это водород. И совсем-совсем там справа где-то у нас гелий. Это первая строка. Ключевые понимания того, что она в себе несет, это все про базовую изначальную энергию жизни, зарождение жизни, такое вот эфемерное начало формирования жизни, как будто вот ребенок, который пришел в утробу, и еще толком не сформировано его тело, но жизнь уже там есть, то есть уже есть разум, уже есть существо, уже есть материализация, уже есть проявление в этой плотности, уже есть некая материальность, то есть какая-то суть появляется. И основные характеристики этих препаратов – это всегда про вопросы о своем, в общем-то, о своей сути, о сути существования в этом мире. Есть я, нет меня, существую ли я? И вообще в целом весь этот вопрос существования здесь. Ну и большая отсылка к вообще процессам зачатия. Кстати говоря, если я сейчас открою свои... Да, если вообще говорить о водороде, поверхностно, мы сейчас не будем там детально разбирать эти вещи, но раз уж я как бы говорю, то ментально и эмоционально вот эти вот вопросы, существую ли я, там, быть или не быть, вообще есть ли у меня место в этом мире, стремление быть целом, о едином целом со всем миром. То есть это еще нет вот этого эго-разделения, если смотреть на это как рождение ребенка, там в определенный момент после того, как ребенок рождается, у него происходит как бы проявление эго, когда он начинает ощущать себя отдельным от мира. Но изначально, когда он еще в утробе, это вот я един со всем, как бы там я есть одно со всем, и, соответственно, стремление к тому, чтобы быть единым со всем. Это я сейчас говорю вещи, которые в том числе могут проявляться у человека, который пришел вот к вам с какими-то своими там, проблемами, задачами, дискомфортами, и он может, рассуждая о своей жизни, говорить об этом вот так, что вот он себя вот так чувствует. Очень интересно, что у водорода, у картины водорода, есть такая характерная черта, что время слишком быстро движется. То есть как бы палка о двух концах, либо слишком быстро, либо слишком медленно. И это некий такой постоянный конфликт между высшим я, высшим разумом, который как бы вот он вечный, он есть, и материальным воплощением. То есть желание быть соединенным абсолютно со всем для того, чтобы видеть вот эту вот более широкую картину, стремление быть одновременно и высшим я, и в плотном воплощении, и чтобы эта связь не терялась, не разрывалась. Вот это вот такие дилеммы у картины водорода хорошо прослеживаются. У водорода очень много таких как бы иллюзий или ощущений, что с ним происходят какие-то вещи, которые по факту не происходят. Вот эта история про то, что я чувствую вещи, что вокруг они какие-то нереальные. У алюминия есть такое же, но в частности вот у водорода. Постоянное ощущение, что он находится под критикой, то есть что меня все критикуют, хотя на самом деле это может быть не так. Ощущение, что его хотят отравить или отравляют, что за ним кто-то гонится. В искажение он уходит, когда он начинает чувствовать себя отделенным от мира, потому что мы помним, что по сути в этой картине есть стремление быть целым с этим миром, соответственно, когда это уходит в искажение, это вот эта разобщенность, что вот я, мне здесь нет места, и что вообще там, мир меня не понимает, или я не понимаю мир. Страх того, что они могут каким-то образом, страх или впечатление, ощущение, что это действительно уже происходит, того, что они как-то разобщились со своей семьей, причем с последующим ощущением, что это никогда невозможно будет там исправить, починить, наладить, что вот отношения испорчены, и как-то вот все так вот, так сказать, расплылись по разным сторонам, и это, в общем, безвозвратно. При этом очень сильное убеждение, ощущение внутреннее того, что человек находится как бы в руках Божьих, но это вот в прямом смысле, если представлять себе вот зародыш жизни в утробе матери, да, когда там великое присутствие разума уже, естественно, есть, и как бы энергоструктура уже присутствует, но вот воплощение еще как бы находится в процессе, в плоти, да, как бы в прямом смысле. В этот момент, естественно, мы еще очень-очень хорошо ощущаем себя частью вот этого единого целого и, в общем-то, как проявленность Творца, она еще никуда там не девается. С точки зрения каких-то физических вещей у водорода много там своих нюансов. На самом деле, когда мы будем рассматривать конкретно уже несколько препаратов минеральной группы, можно будет взять его как просто пример вот этого самого легкого такого вот элемента и препарата, который такой вот он эфемерно-эзотеричный в каком-то смысле, потому что вот он только-только стоит на заре вот этого пути от чего-то простого к чему-то более, сложному. Но, кстати, вот характерная черта у водорода, которую стоит отметить сейчас, это внезапное появление и исчезновение симптомов. То есть вот что-то было, потом резко пропало. Такое все очень нестабильное, очень быстро меняющееся. Но там, более подробно об этой физике мы поговорим позже. Так, значит, если говорить дальше, вторая серия, вторая строчка – это у нас мы переходим, то есть если первая строчка у нас была вот это вот воплощение и рождение, и вообще начало проявления себя в этом мире, то вторая строчка у нас уже будет озаглавлена как разделение, сепарация. То есть в этой строке все элементы, которые у нас представлены во второй строке, они несут в себе свою как бы, общую для вот этой группы, для этой второй строки суть о том, что они уже несут ощущение некой отдельной единицы. То есть, окей, мир хорошо, но я в этом мире некая состоявшаяся отдельная полноценная единица. И в этом смысле продолжается внутренний разговор и дилемма о том, что, окей, так я все-таки часть чего-то большего, неотъемлемая, либо я полностью отделился, и я теперь совершенно к этому не имею никакого отношения. То есть вот этот момент про сепарацию от некой общности вызывает кучу всяких дилемм и на эмоциональном уровне, и на физическом тоже. Здесь очень часто разговор ведут люди про внимание матери, про тепло материнское, то есть это что-то, что очень необходимо этим элементам, людям в картине этих элементов, потому что вот в этом процессе отделения от чего-то общего, очень страшный процесс, когда ты начинаешь совершенно по-другому осознавать реальность вокруг себя, как раз-таки вот это внимание и тепло, и постоянное присутствие матери, оно очень важно. Это может показаться, что я сейчас говорю про младенцев. Это к младенцам, естественно, тоже относится, и так у них и работает там психоэмоциональный фон в этот период их развития. Но если проецировать это на жизнь человека и на его состояние здоровья и на картину гомеопатических препаратов, то вот литий, бериллий, борон, вот там этот самый кислород в том числе, вот эти вот, кстати говоря, в каком-то у нас 18-я строка, это не он. В общем, вот эти элементы в себе, помимо своих частных характеристик, несут вот эту вот основную, как бы такую красную линию. Третья строка у нас – это про обретение вот этой идентичности. То есть сепарация произошла, и теперь мы надстраиваем на эту сепарацию какую-то личность. Вообще уникальную, там, неповторимую, со своими какими-то характеристиками. И здесь идет развитие и утверждение себя в своих выборах. То есть когда личность получает вот эти свои характеристики, обретает их, как-то вот там корнями прорастает в какие-то конкретные вещи и характеристики, она начинает быть расположенной к тем или иным выборам в своей жизни. Соответственно, эти выборы, они начинают влиять на то, что у человека появляется воля к тому, чтобы делать какие-то вещи там, таким образом, как вот хочет именно этот человек, а не так, как это делают другие. В этом состоянии, уже будучи осознанным определенным образом элементом, что вот я есть я отдельный от других, и вот моя личность, она вот такая-то, у человека помимо ощущения себя начинает довольно четко проявляться ощущение того, как его воспринимают другие. Окей, там, хорошо, я вот отдельный от всех, меня видят вот так-то, но все-таки кто же я есть на самом деле с учетом того, что я уже знаю, вижу и понимаю. Здесь очень большую роль играет именно вот это формирование, понимание своей идентичности, кто я есть, какой мой выбор, как я выгляжу, включается эго, как я, может быть, под что-то подстраиваюсь, как я учусь адаптироваться, потому что я другой, не такой, как все, соответственно, для того, чтобы взаимодействовать со всеми, мне нужно как-то каким-то образом там, учиться приспосабливаться. Значит, есть ли у меня это ощущение любви, тепла, либо нет? Насколько мне хватает какой-то подпитки от близких, либо у меня ее нет? Вот этот вопрос наличия, вообще присутствия в своей жизни, поддержки, какого-то такого вот очень сердечного тепла от людей, кто вокруг, этот вопрос становится очень важным. Потому что если это уходит в искажение, то вот в этом третьем, в этой третьей строчке, где у нас есть и натрий, и магний, и алюминий, и кремний, фосфор, сульфур, кстати, вот они здесь все присутствуют в этой третьей строчке, здесь как раз начинается вот эта первая ипостась искажения о том, что я брошен, я один, Я вот, насколько я смогу смешаться, так сказать, с толпой для того, чтобы стать ее частью. Насколько меня на самом деле любят или нет. Стремление к тому, чтобы меня любили, чтобы меня, там, чтобы мной восхищались, чтобы меня хотели, чтобы я вот как бы представлял для кого-то, чтобы я был для кого-то объектом желания, объектом какой-то любви, объектом выражения там, тепла, внимания и заботы. Вот этот момент становится очень важным. Так. Причем, вот здесь есть пометка про третью серию, да, про третью строчку, что внутри вот этого общего как бы, восприятия этой группы элементов есть разница такого рода, что у кремния, например, да, у силики, у нее есть достаточно фиксированное понимание своей личности, то есть вот эта вот структура проявлена очень четко. У сольфора, например, который находится чуть правее, да, уже, вот эта идентичность, она начинает уже настолько сильно разрастаться и прорастать корнями, теряя свою гибкость, что это начинает уже походить больше на раздутое эго. То есть по мере продвижения вправо у нас, вот как мы с самого начала говорили, утягчается, усложняется и в какой-то момент может переходить в негатив и в отрицательное значение, в отрицательное влияние. И, кстати говоря, в этом смысле хлор, который находится еще правее, чем сульфур в таблице, у него по факту внутреннее ощущение себя полностью отличается от того, которое он на самом деле вот кажется другим вокруг. То есть это идет уже искажение на почве того, что есть некая идентичность, которую видят люди вокруг, и при этом есть некое восприятие себя и своей идентичности внутри, которые полностью не совпадают. Четвертая строчка, первая полноценная, так сказать, где у нас много элементов появляется, начиная с калия, там калий, кальций, скандий, титан и так далее идут в этой строчке. Здесь начинает возникать вопрос безопасности, какой-то уверенности и задачи, какие вообще цели. То есть, окей, я есть, я понял, что я есть, я понял, кто я есть, но еще нет вот этого ощущения как бы составленной системы вокруг, да, структуры вокруг себя, которая обеспечивает мою безопасность, что я вот как бы плотно стою на этих двух ногах. То есть у меня нет ощущения, что я могу себя защитить. Еще есть вот эта вот такая вот какая-то беспомощность, что я вроде много о себе уже понял, много чего как бы осознаю, но нет вот этой вот, нету стержня, нет этой уверенности. Соответственно, часто вот состояние ощущения себя как бы в одиночестве или боязнь оказаться в бедности, или когда человек там находится под атакой, там либо его критикуют, либо на него в прямом смысле нападают, там, будь то люди, будь то животные, постоянное внутреннее ощущение, что мне нужен дом, мне нужна какая-то структура вокруг себя, которая меня будет защищать. Но это не только про физическую защиту, это про то, что человек стремится в этом состоянии к безопасности не только в плане вот, там, физически себя как-то отгородить, это и про финансы, что мне нужна какая-то стабильность в них, это и про отношения, что я стремлюсь к отношениям, которые будут стабильные, в которых не будет какой-то там хаотичности, волатильности, что я буду чувствовать себя в этих отношениях спокойно. Это, ну, соответственно, карьера, работа и здоровье в том числе. То есть мне нужно, чтобы все было в порядке, все было под контролем, чтобы все было стабильно и предсказуемо. Собственно говоря, если вот смотреть на эту строчку, у нас там появляются такие вещи, как калий, самый первый, да, калий и кальций. Вот это основные как бы два элемента из этой серии, которые очень ярко проявляют в себе вот это состояние невозможности себя защитить, невозможности ощутить себя независимым. То есть есть эта постоянная как бы завязка на кого-то еще, что кто-то еще необходим для того, чтобы чувствовать себя в порядке, чувствовать себя спокойно, чувствовать себя в безопасности, как будто еще нет собственного фундамента. Вот смысл такой. Основные ключевые моменты здесь, как я уже говорила, это безопасность, защита, поиск этой защиты, ощущение угрозы, концепция вообще того, что такое благополучие и вот это спокойствие для конкретного человека, что такое очаг, что такое дом, что, где заканчивается уязвимость, где начинается состояние спокойствия за себя, что для этого нужно. Здесь вот в этих элементах очень часто присутствует вот эта вот история про нападение, нарушение границ, как эти границы отстаивать, как себя защищать, как сделать так, чтобы этого не происходило больше, дальше и так далее. Дальше. Четвертая строка у нас. Так, момент. Пятая строка у нас – это то, что относится к серии серебра. Серебро у нас 47-й элемент, аргентум. И, собственно, вот вся эта строчка считается серебряной серией. Здесь у нас появляется момент того, что когда мы себя поставили более-менее уверенным образом и создали некую структуру, поддерживающую нас, да, вот на этом пути нашего развития и роста, у нас появляется пространство для творчества. Для творчества, для самовыражения, то есть мы начинаем, окей, мы как бы пришли, мы поняли, что мы есть, мы поняли, кто мы есть, мы осознали свою идентичность, поняли, в каких взаимоотношениях мы находимся по отношению там, к остальному окружающему миру, водрузили как бы себя на некий фундамент, создали его под собой и вокруг себя построили структуру жизненную там из работы, карьеры, людей любимых, там, друзей, привычек и всего, что как-то структурирует наше ощущение безопасности, и теперь у нас освобождается ресурс для того, чтобы пойти и посмотреть вообще направо-налево, понять, а что вообще у нас здесь происходит за рамками нашей этой структуры, как-то исследовать что-то новое, проявить какое-то творческое зерно, вообще как-то что-то, может быть, подумать о том, чтобы что-то создать, и при этом получить за это некое признание. То есть, как бы, вот опять же, это созидание, творчество, но, опять же, с стремлением того, чтобы это не осталось незамеченным в том самом обществе, в котором мы находимся. Здесь очень много происходит состояний анализа информации вокруг, потому что мы выходим за рамки своей структуры, которую мы построили для своей безопасности, и теперь вот за рамками этой структуры на нас обрушивается весь остальной мир, и мы погружаемся в постоянные думы, размышления, анализ, мы начинаем как бы, в общем, как-то пытаться реагировать на какие-то внешние импульсы, мы что-то там пытаемся раскопать или создать с нуля, как-то какое-то планирование, решить какие-то ребусы, задачи, то есть вот состояние некого поиска, направленного вовне, и этот поиск, он заполняет собой пространство в плане наших размышлений, наших эмоциональных состояний. Здесь ключевые слова – это появление чего-то нового, когда мы начинаем задумываться о каких-то изменениях, то есть идет, все еще идет процесс развития в хорошем смысле слова, то есть мы там пришли, построили себе домик, теперь вышли из этого домика, пошли на лужайку, чтобы посмотреть, что на этой лужайке растет, что там, какие там у нас живности живут, и что мы вообще с этим можем сделать, как это может нам служить. Здесь мы начинаем развивать какие-то свои потенциально там существующие умелки, что вот мы на самом деле там хотим заниматься тем-то, а еще умеем хорошо делать вот то-то, как мы это можем применить. То есть из состояния защиты и какой-то такой достаточно воинственной конфронтации, когда мы себе строим как ниф-ниф и наф-наф вот эти там домики, вот все, мы поняли, что у нас домик теперь прочно стоит, мы в безопасности, мы пошли заниматься своими такими более тонкими моментами развития, нежели просто воздвижение там кирпичной стены. Шестой у нас получается, шестая серия, это про ответственность. Это как раз-таки то, что касается лантаноидов. Мы сегодня чуть позже, когда я закончу про таблицу Менделеева, в общем, придем к ним и поговорим о них более подробно. Ответственность которая может заключаться в следующем. То есть, окей, у меня есть некая идентичность, личность, я могу себя защитить, я имею некий творческий потенциал, но теперь мне нужно как-то выходить на какую-то руководящую позицию, да, то есть как бы я должен принимать какие-то решения, и я должен нести за это ответственность. Здесь появляется стремление к вот этому, к вот этой власти, к обладанию чем-то, к управлению чем-то, но, соответственно, это обратная сторона, это появление большей ответственности за свои выборы, за то, что ты делаешь, то есть если ты не просто пришел на лужайку и такой, вот я там сяду и, например, могу там нарисовать красивую картину, или я могу там высадить клумбу с цветочками. А теперь ты говоришь, окей, но вообще-то я могу вот здесь все вот это пространство благоустроить, там, скажем, для всех, возьму это на себя, это будет моя ответственность, я могу сделать это красиво, но это повышает ставки в плане того, как человек может справляться с повышенным давлением на себя. Потому что для того, чтобы выдерживать определенную ответственность, выдерживать давление, в общем-то, внутренний стержень должен быть достаточно прочный и стабильный. И вот здесь как раз в этой серии лантаноидов очень хорошо проявляется история про внутренний стержень, про вот это вот повышенное давление, про ответственность, про то, насколько человек может или хочет с этим справляться, про властность. Ну и обратная сторона этого, это что у человека возникает ощущение какой-то определенного рода, как, ну, можно сказать, инвалидности, что вот ему чего-то не хватает для того, чтобы он мог выполнять какую-то функцию, которую он бы хотел. Опять же, то есть получается на первую строчку, на как бы самое главное, выходит то, как мы показываем себя, как мы, какие результаты, какие показатели. Да, можно как бы нас там составить, сказать, окей, этот человек, он там пошел в такую-то там задачу, поставил себе такую-то цель, чего он добился, смог он это сделать, не смог он это сделать, хорошо он это сделал, там, плохо и так далее. Седьмая серия у нас, здесь уже достаточно все так как бы непросто, это у нас золотая серия, аурум у нас 79-й элемент, о нем мы отдельно тоже поговорим, потому что это очень такой распространенный препарат гомеопатии, и он очень интересный по своим характеристикам. Но вот как мы говорили про аргентум, пятая у нас строчка, пятая серия была серебряная серия, седьмая у нас золотая серия. И здесь у нас еще более как бы возведен вообще в культ вот этот момент своей ответственности, должноствования, того, что ты вот как бы несешь на своих плечах вообще там весь мир. И уже в этом моменте, то есть в золотой серии уже отчетливо начинает ощущаться вот это вот чрезмерность нагрузки, чрезмерность того, что то, что лежит на моих плечах, оно просто вот, ну, вот давит на меня чрезмерным образом, это слишком много. Из-за этого вместо дальнейшего расширения, как вот мы двигались в сторону роста, расцвета, расширения, с этого момента, в общем-то, ну, фактически золото, начинается вот это вот как бы движение в обратную сторону, в замкнутость, в закрытость, потому что вот это давление, оно не позволяет дальше идти в развитие, оно начинает потихонечку идти в деструкцию. И здесь начинаются вот эти конфликтные состояния, когда настолько тяжелое состояние от вот этого вот гипертрофированной ответственности и всего, что лежит на твоих плечах, что начинается внутри небольшая революция о том, что есть ощущение, что я хочу вырваться из этого всего. Я хочу вот сбросить с себя вот это вот все. И на химическом уровне в этих элементах этой серии уже начинают происходить процессы, когда происходит распад, когда отрываются как бы те самые электроны, и, в общем, само вещество распадается ввиду того, что слишком тяжелые становятся его частицы. И в индивидуальности, в характере проявляется то же самое, потому что начинается расслоение, вообще как бы раздвоение, там, расстроение личности, там, не обязательно на два, может быть, на несколько каких-то состояний. И это начальная стадия, которая ведет в деструкцию и в дезинтеграцию. И в итоге в процессе вот, это, вот этих вот как бы состояний распада высвобождается огромное количество энергии, энергии, которая очень сильная. очень властная. Она при этом может быть как созидательная, так и деструктивная. И здесь уже это даже не столько власть и сила, как вот человека, который там на большом посту, у него там большая ответственность, и вот он такой сильный и властный. Это больше про тонкую какую-то уже материю. То есть вот в процессе этих деструктивных состояний внутри человека высвобождается энергия, которая лежит за гранью этой плотности. Это такое вот что-то уже божественное. То есть это когда происходят какие-то сдвиги и потоки внутри человека, которые не про власть его вот здесь, вот в этом мире, что он там сильный и может там, я не знаю, там принять какое-то волевое решение, а просто какой-то вот внутренний, глубоко внутренний потенциал раскрывается. А здесь это вот как раз-таки про кейсы, когда человек, например, в состоянии того же золота, находясь в некой такой вот депрессии своей, он может, провалившись дальше вот в это вот состояние распада, уйти в, например, там, бросить, условно, там, был он великий директор, там, не знаю чего, и вот в итоге раз, и он ушел и становится каким-нибудь там фанатичным йогом, который проповедует, там, не знаю что, и у него через него начинают идти какие-то вот такие вот потоки информации, например, там, или еще чего-то, потому что происходит вот это вот расщепление его предыдущей личности, распад его вот этой вот структуры, которую он там, не он, а, скажем, вот к его состоянию было все вот так создано, да, к моменту, когда он вошел в эту картину. И теперь это состояние начинает уходить вот в такое вот расщепление, расшатывание, разваливание. Какие основные характеристики у седьмой серии? Это тяжесть. Тяжесть, ощущение тяжести. И вот когда я говорю про основные характеристики серии, когда вы будете переслушивать, например, этот эфир, сопоставляйте это не только с эмоциональным состоянием, но и с физическим. То есть вот когда у проявления, да, наших физических симптомов, они тоже будут соответствовать вот этим ключевым моментам. Тяжесть, невероятное давление чего-то на что-то. Сейчас я вот про себя думаю о том, что у этих, например, элементов этой серии очень часто проявляется история с головными болями, которые они описывают именно таким образом, что это вот невероятное давление вот на голову в каких-то конкретных точках, вот тяжелая голова. Вот это вот расщепление, высвобождение или желание высвободиться, достаточно много энергии, при этом ощущение переизбытка вот этой вот ответственности, тяжести. Ощущение сдавленности, что нет свободы, что вот хотел бы там я, но не могу, потому что у меня куча всего. Но это и на физическом уровне будет проявляться именно так. Какие-то взрывные состояния, когда ни с того ни с сего раз, и что-то прорывается наружу. Здесь, кстати, это и кожные какие-то вещи, когда есть какие-то нарывы, которые вот прорываются, да, наружу. Что-то выходит на поверхность с большой такой вот энергией, с каким-то большим таким резонансом. И желание отпустить. Так, если мы... Сейчас я на секундочку посмотрю, что у нас происходит с комментариями. Я надеюсь, что все это время меня было слышно. Так. Похоже на чакры тоже 7. Есть определенная корреляция, но не совсем, не совсем. Так, эволюция прохождения человека по домам натальной карты. Ага. Ну, все вообще в этой жизни на самом деле ничего нового. Все одно и то же, просто по-разному названо, с разных сторон рассмотрено, как и мы все, в общем-то, ничего нового. Все мы одно, все мы одно и то же, все мы часть и проявление одного и того же абсолюта, просто очень разные и уникальные его грани. То же самое здесь. В общем, химия, таблица Менделеева, просто один из способов изложить все то, что изложено в других каких-то науках и с другими способами. Но подождите, самое интересное еще впереди. Мы с вами посмотрели на 8 серий. 8-я серия – это актиноиды, которые мы разбирали в прошлом эфире. Если говорить про строчку, она вынесена там из элемента 89-103, это отдельная как бы строчка выносится. А теперь, если посмотреть на таблицу Менделеева слева направо, не сверху вниз, а слева направо по колонкам, их там 18. Как идет прогрессия состояний слева направо. То есть мы в итоге, когда... Вот это на самом деле информация, она хоть и очень общая, но понимая это, найдя какой-то элемент в таблице Менделеева по своей строчке и колонке, вы уже можете понять приблизительно, о каком состоянии идет речь. Понятно, что потом в материи медика вы идете, там, читаете более детально и так далее. Но уже понимание, что, ага, это вот как бы, если это там седьмая серия, это уже там определенной тяжести, вот это вот состояние начала какого-то расщепления. А сейчас мы с вами посмотрим, если мы, например, говорим про там тоже золото, то вот оно у нас стоит уже больше как бы в правой части, 11-я колонка, что это значит? Итак, колонка номер один. Первая, где у нас тот самый водород, который у нас самый легкий, самый вообще такой вот в зачаточном состоянии находящийся. Нет еще структуры, то есть вся первая колонка, эта структура еще не сформирована. И в данном случае состояние элемента, что он полностью зависим от кого-то и может ассоциировать себя с этой структурой кого-то еще. Но здесь вот самый основной пример, который приходит в голову, это вот младенец в утробе, у него еще у самого тела только формируется, он полностью зависим от утробы матери и, соответственно, полностью ассоциирует себя с этой структурой. Но и взрослый человек может ощущать себя также. Вот в этой картине все вот эти элементы, водород, литий, натрий, калий, все цезий, вот все вот эти вот элементы, находящиеся в первой колонке, у них будет обязательно вот это состояние отсутствия собственной структуры. И в их состоянии ключевыми словами будут: «Я не могу себе представить жизнь без там кого-то, там, не знаю, партнера, или без какой-то там, не знаю, без работы, без своей». Вот эта вот абсолютная маниакальная зависимость от чего-то, невозможность справиться с какими-то вещами без поддержки кого-то или чего-то, отсутствие уверенности в себе, ощущение собственной несостоятельности, невозможности что-то сделать, что у меня нет вот на что опереться и нет поддержки, если только это вот не это что-то, что человек для себя выбирает, как вот объект, с которым он себя полностью как бы сливает, ассоциирует, и вот это для него становится его базой. Это то, как человек будет описывать свою жизнь, будет описывать свое состояние. Это может быть там женщина, которая так будет говорить о своем муже, там, женщина, которая будет говорить так о своих детях, мужчина, который будет говорить так, там, я не знаю, о своем там лучшем друге, о своей работе, о своей собаке. Ну, то есть что-то, что, в чем человек нуждается для того, чтобы осознать, что вот как бы окей, при таком раскладе я хоть как-то могу существовать, у меня есть какая-то структура. Вторая колонка, там, где у нас бериллий, магний, кальций, стронций, вот это вот все. Здесь мы начинаем потихонечку ощущать вот это самое присутствие некой структуры. Но это такая как бы временная структура, она меняющаяся, то есть это как вот мы пришли на некий там плацдарм, на некую лужайку, мы понимаем, что мы здесь будем строить дом, дома пока еще нет, но мы хотя бы построим себе там, я не знаю, шалашик или поставим палатку, в общем, что-то мы начинаем тут создавать, но это что-то временное, оно годится только при условии, что все то, что внешне нас окружает, оно достаточно дружественно к этой временной структуре и не будет ее ломать. Но если меняются внешние условия, то есть что-то идет не так, мы тут же бросаем эту временную структуру и начинаем искать что-то более постоянное, более твердое, более прочное, потому что мы понимаем, что то, что мы вот сейчас создали, воздвигли, оно еще пока не служит нам каким-то таким вот прям нашим оплотом, там, фортом, я не знаю, замком, в котором мы можем схорониться и, так сказать, переждать какую-нибудь там бурю. Основные характеристики во второй колонке – это поддержка, опять же, поиск вот этой самой, на что нам опереться. Продолжается состояние зависимости, продолжается отсутствие уверенности в себе, продолжается вот это ощущение несостоятельности. стремление к тому, чтобы где-то все-таки бросить какой-то якорь, за что-то зацепиться, найти где-то свою защиту, то есть, опять же, крючочком к чему-то привязаться для того, чтобы почувствовать, что ты стоишь более прочно на ногах. Третья колонка. Здесь у нас, собственно, начинаются внизу две группы лантаноида и актиноида, а сверху у нас всего два элемента. И здесь у нас появляется дикое желание вот наличия этой собственной структуры. Желание есть, но очень много сомнений в том, а смогу ли я это для себя вообще создать. То есть, окей, я уже понял, что мне точно совершенно нужно что-то, где я себя буду чувствовать в безопасности, потому что так дальше жить нельзя. Но я не уверена, насколько я вообще могу это создать самостоятельно. А главное, я не знаю, что это за структура должна быть. Что мне строить в итоге там, вот из серии соломенный домик, там кирпичный домик, бетонный домик, замок, там бункер, что все-таки мне нужно для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Вот это состояние такого как бы сомнения. И здесь ключевое это про начало вот этих вот измышлений, внутренних состояний взвешиваний, какой выбор сделать, как приспособиться к тому внешнему, что меня окружает, чтобы выбрать, какую структуру в этом внешнем лучше всего занять и принять, какая моя форма, определенного рода такое немножко замешательство, не очень понимаю, что все-таки нужно делать, понимаю, что что-то нужно делать, но что конкретно, не знаю. Состояние такое неуверенности, нерешительности, запутанности, сомнений, но при этом очень много всяких мнений и мыслей. То есть, ну, некий процесс такого, знаете, в котле что-то начало вариться. Четвертая колонка, где у нас появляется Титан, в частности. Наконец-то мы здесь, вот этот вопрос с бесконечным поиском, он разрешается. Мы решаем конкретно, что за структуру мы хотим получить, что, как мы хотим ее воплотить. И здесь уже начинается жесткое такое уверенное движение вперед, что мы точно совершенно движемся к этой структуре, мы ее делаем. И здесь уже вообще ни шагу назад, там ни шагу в сторону, никаких сомнений. Здесь начинается первый признак вот этой вот такой негибкости и неспособности к адаптации. Первые признаки этого начинаются здесь, когда мы становимся вот из разряда «все должно быть только так, как я хочу, по-моему, только таким образом и только то, что я имею в виду». С другой стороны, еще при том, что мы уже обрели вот эту уверенность в том, что я точно знаю, что вот это то, что мне нужно, все еще есть некая такая неуверенность в том, что окей, я понял, что я хочу, а ну есть ли у меня ресурс для того, чтобы это сделать? Главный вопрос – смогу ли я? Вот это характерная история для элементов вот этой колонки. Поэтому здесь это вроде как начало какого-то движения вперед. Такое, все, мы сдвинулись с мертвой точки, мы перестали там совсем сидеть сложа руки, в чем-то сомневаться, быть неуверенным, вроде как бы начали двигаться, но есть какое-то чувство диссонанса и неадекватности, потому что мы вроде резко куда-то побежали, потому что мы что-то там поняли, но мы еще не совсем уверены, насколько вообще сможем ли мы вообще все это осилить. То есть все еще есть вот это вот определенное отсутствие как бы каких-то сил своих, то есть ощущение своих сил. Пятая колонка. Здесь у нас наконец-то уже сформирована наша структура. Мы построили что-то, но у нас все еще не совсем прочный фундамент. Не совсем глубоко мы пустили корни, не совсем эффективно мы бросили некий якорь. И поэтому мы начинаем немножко пробуксовывать. Мы начинаем сомневаться вообще, насколько мы можем доверять тому, что у нас теперь есть, и можем ли мы действительно на это все положиться. Стоит ли вообще действительно доверять всему тому, что вот я вокруг себя создал как структуру, которая должна меня оберегать и обезопасить? Должен ли я продолжать двигаться дальше, чтобы укреплять и наращивать эту структуру? Или нет, или я вообще оказался не в том месте, где хотел, и вообще нужно ли мне все это? Все это, если честно, похоже на кризис среднего возраста у мужчин, когда из серии строил, там все построил, карьеру построил, семью построил, все создал, потом сидит, смотрит на все это и думает, так, ну и, собственно, и дальше что? Это вот реально то, что вот прям действительно мой такой как бы вот результат стремлений к некому чему-то, на что я могу опереться и прожить, так сказать, спокойную старость, или мне вообще с этим дальше не по пути? Здесь ключевые слова – это как раз-таки вот там «стоит ли, не стоит ли», «могу ли я, не могу сделать что-то еще», «не уверен, насколько это то, что мне нужно», «вроде бы все хорошо, но готов ли я к тому вообще, чтобы дальше вот в этом всем продолжать существовать в том, что я создал». Все равно продолжается присутствие какой-то неуверенности в том вообще, что ты делаешь. В общем, структура есть, но такой немножечко дрожащий фундамент. Шестая колонка, где у нас молибден появляется, хром. Здесь у нас структура, которую мы строили, она вроде как бы есть. И мы говорили сейчас про такой немножечко хлипкий фундамент. У нас еще нет до конца понимания, что это то, что мы действительно хотели, и оно на 100% отвечает нашим задачам, но у нас начинается желание, появляется желание это все-таки как-то протестировать и посмотреть в глаза своим страхам и начать доказывать, что то, что вот построено и создано, оно действительно нам по всем пунктам отвечает, соответствует, и это то, что нам нужно. То есть здесь начинается доказывание самому себе, что то, что ты из себя представляешь, что то, что ты построил, что то, что ты создал, это действительно то, что ты хотел. То есть здесь начинается определенная такая как бы шапка закидательства, там выход на риски, я хочу доказать себе, я хочу доказать всем, я вот там пойду ва-банк, там сделаю какие-то, может быть, телодвижения, которые достаточно рискованные, но для того, чтобы вот, так сказать, какой-то прорыв осуществить вот в этих своих терзаниях, сомнениях, что вот как-то мне было боязно, но я вот в это все равно пойду для того, чтобы этот тест осуществить. Седьмая колонка. Здесь у нас уже есть железо. Здесь мы понимаем, что наша структура адекватная в таких нормальных условиях, но если условия станут более враждебными, то ей, этой структуре, нужна какая-то поддержка, то есть какое-то укрепление. Здесь уже нам не надо ничего никому доказывать. Здесь возникает желание как бы более утонченно проработать уже созданную структуру. Мы ее создали, мы ее протестировали, мы там как бы пошли, что-то попытались с ней там сделать, чтобы кому-то и себе что-то доказать. Доказали, что окей, структура нормальная, стоит, не упала, все хорошо, в определенных как бы кондициях, да, вполне себе работоспособная. Но нужно еще немножечко допилить. И вот здесь начинается вот это вот придирчивость, вот уход в детали, что вот это вот не совсем то, вот здесь вот нужно доработать. То есть здесь начинается работа над перфекционизмом. Мы будем это все утончать, упрочнять, надстраивать, там, усиливать, как-то полировать, делать более там, каким-то гладким, четким. И в этом состоянии может человек уйти очень далеко. Вот это как бы бесконечный перфекционизм, который уже становится, в общем, контрпродуктивным в какой-то момент. Но это также состояние, в котором человек тестирует свои пределы, где у него заканчивается его ресурс для того, чтобы совершенствовать свою жизнь, совершенствовать себя, до какой точки он готов дойти. Восьмая колонка. Структура доказана. Все. Вот как бы где мы там находимся. Подождите, я перескочила. Да, я проговорила про железо. Нет, предыдущее то, что я говорила, это про седьмую колонку. Вот теперь мы пришли к восьмой, где как раз-таки у нас находится элемент железа. Структура доказана. Нет больше никаких необходимостей ее как-то там стресс-тест ей устраивать. Все, она построена, она прочная. Но эта структура теперь, так как вот мы ее создали для того, чтобы она была замечательная, прекрасная, идеальная, она должна соответствовать теперь не просто нормальным условиям, а мы хотим, чтобы она могла противостоять каким-то повышенным нагрузкам. То есть здесь начинаются состояния под давлением, что-то, что идет против меня, что-то, что вызывает во мне ощущение противостояния, что я вот с чем-то борюсь, что мне нужен для этого стержень, мне нужна выдержка, у меня должна быть воля, это вот сильная целеустремленность, такой как бы, в общем-то, сконцентрированный, сильный ум, разум, ощущение вот этого какого-то противоборства там с чем-то или с кем-то. При этом, ну, в достаточно позитивном ключе такая сила, мощь, которая вот призвана для того, чтобы там с чем-то сразиться и выстоять. То есть там все требует определенных ресурсов и ментальных, и физических. То есть вот это вот состояние характеризует все, что связано с восьмой колонкой. Девятое. Пропадает в этой колонке у нас все, что касалось какого-то давления извне. Пропадает определенное вот это противостояние. Структура у нас практически идеальная, но вот еще чуть-чуть осталось доработать. То есть состояние, когда вот уже вот, ну вот почти идеал, почти перфекция. Некий абсолют. И здесь опять возвращается к вопросу, точнее не опять, а выводится во главу угла вопрос: а я действительно настолько хорош? То есть вот вроде бы все, я вот все там достиг всего, чего хотел, я вот цельный, прекрасный, идеальный вот во всех своих каких-то там ощущениях, но я действительно ли я такой? И обратная сторона, если человек уходит в искажение вот в этих состояниях, это такое вот ощущение, что я полностью вообще совершенно не преуспел ни в чем, там, разочарование, то есть это начало вот этого вот барьера между успех и провал. Действительно ли у меня успех, либо все, что вообще вот абсолютно все, что я делала до текущего момента, это на самом деле абсолютный провал, и совершенно не туда я зашел. То есть это такая финальная сцена, где по итогам этой сцены ты начинаешь понимать, действительно ли там, где ты хотел, либо ты совершенно не в ту степь. То есть здесь, с одной стороны, очень большое внимание уделяется каким-то деталям своей жизни, деталям своего состояния, каким-то маленьким там последним моментикам по подкрутке чего-то, но возвращаются вот эти вот моменты сомнения в себе, самоуничижение, самонаказание, потому что вот надо вот допилить все это до совершеннейшего идеала, но не факт, что я справлюсь, и вроде вот он уже, этот успех в руках, ну а что, если я не справлюсь, а что, если я вот в последний момент оступлюсь, я вот так долго к этому шел, и вот. Это, кстати, очень характерное состояние для спортсменов обычно, которые очень там всю жизнь тренируются, всю жизнь там, не знаю, ждут Олимпийских игр, и вот перед ними вот это вот состояние к вопросу о каких-то там картинах здоровья, которые могут отвечать определенным картинам препаратов, в том числе минеральных, это вот спортсменам на заметку. Десятая колонка. Все, мы приплыли, здесь у нас платина, 78-й элемент, мы приплыли к тому, что структура закончена, большой успех. Это идеал, это вообще предел мечтаний, это просто венец вообще творения. И здесь искажение – это как раз такая отчетливая дуальность между успех-провал, достижение или там недостижение, признание этих достижений. То есть ты на вершине вообще просто вот всего находишься и совершенно, так сказать, с этих облачных каких-то высот взираешь на мир вокруг тебя. И мы, кстати, про платину в этом ключе говорили, когда в одном из эфиров я разбирала кейс. Определенная степень высокомерия по отношению к вещам и людям вокруг себя не из зла, а просто из того, что я осознаю свою великую ценность, я вообще совершенство. Ну, а вокруг, конечно, не совсем. Вот такой вот подход. И помнится, в том кейсе мы тоже рассматривали про стремление вот очень тщательным образом работать со своим телом, заниматься саморазвитием, там, большое внимание уделять там пище, вот какая она, что. То есть это вот такое вот уже все приближение к тотальному идеалу произошло, состоялось. Это десятая колонка. Одиннадцатая колонка. В одиннадцатой колонке у нас появляется медь, у нас появляется серебро, у нас появляется золото. Здесь у нас структура, она самостоятельная, все, то есть как бы она не нуждается в никаких там подпорках, но возникает вопрос, насколько эта структура выдержит при каких-то прям совсем катастрофичных там обстоятельствах. Здесь возникает вот эта внутренняя потребность в том, чтобы нужно удержать теперь эту позицию. То есть вот ты всю жизнь к чему-то там шел, развивался, все, ты достиг этого идеала. Теперь что с ней нужно сделать? С этой позицией, со своим положением, его нужно каким-то образом удержать. Нужно его защитить от каких-то нападок, от возможных там поползновений, что-то у тебя там откусить, отломить, там как-то тебя разрушить. То есть ты уже не занимаешься созиданием, строительством, ты занимаешься тем, что ты на этой своей вершине, своего, в своем идеальном состоянии, ты защищаешь то, что создано. То есть это определенное такое как бы сдерживание, защита, презервация. Ты начинаешь критически подходить ко всему, что вокруг тебя происходит, потому что ты во всем подозреваешь подвох. Но все еще продолжаешь как бы нести на себе большой груз ответственности, потому что там создать хорошо, но и удержать в этом положении тоже требует достаточно большого ресурса. 12-я колонка. Здесь у нас цинк и ртуть, к слову. Это нападка на твою структуру. То есть здесь начинаются вот эти более ощутимые движение в сторону того, чтобы атаковать и разрушить то, что ты построил, и ты находишься уже в постоянной борьбе, чтобы предотвратить свою структуру, вот предотвратить, чтобы твоя структура начинала распадаться и разрушаться. К слову, если мы подумаем про то, как влияет ртуть на организм человека не умеет метаболизировать ртуть, и по факту, когда она присутствует в теле, организм находится в постоянной борьбе, чтобы это куда-то там спрятать, эти частицы, для того, чтобы предотвратить вот это самое разрушение, потому что ртуть разрушает безвозвратно нашу ткань. Поэтому это состояние постоянного такого начеку, постоянная фильтрация того, что происходит вокруг, мониторинг, беспокойство. И вот здесь у нас начинают появляться враги, то есть начинает уходить как бы в большую тень состояния эмоциональное, мы начинаем быть подозрительными, мы начинаем быть маниакальными, мы начинаем... Это, кстати, опять же, возвращаясь чисто к химическим вещам и к физике, в случае отравления ртутью, это именно то, как ведет себя человек, который находится под влиянием там, паров ртути или чисто физических более плотных частиц. То есть здесь у нас начинает уже проявляться более осязаемо вот эта вот тематика разрушенческой части нашей хронологии, да, когда мы сначала такие все прекрасные белые пушистые росли, там рождались, росли, строились, совершенствовались, там пробовали себя и, в общем, самоутверждались, утвердились, и теперь у нас начинается вот это вот движение в такую как бы более темную часть хронологии, где появляется борьба, появляется постоянное такое состояние на цыпочках, постоянное наблюдение за пространством, ощущение, что мы не справляемся, что как бы вот сплошь и рядом какие-то подвохи, со всех сторон на нас кто-то нападает, появляется нервозность. 13-я колонка, здесь у нас есть, так сказать, наиболее распространенных, алюминий. Здесь у нас структура находится уже под сильной атакой. Здесь просто вот нужны какие-то сверхчеловеческие усилия для того, чтобы эту структуру удерживать как бы на своем месте. И начинает возникать ощущение, что мы потихонечку не справляемся, и мы начинаем тонуть. 14-я колонка. Структура сдалась, то есть она все-таки не выстояла вот этой атаки. И ничего нельзя было сделать. В этой 14-й колонке у нас есть что? У нас есть свинец, например. У нас есть германий, у нас есть та самая силика, 14-й номер. То есть это вообще как бы база, да, всего того, что касается структуры. Вот здесь, вот в этой 14-й колонке, мы впервые познаем вот это вот разрушительное влияние, разрушение на нашу структуру, которую мы так долго упорно строили. Здесь у нас в полной мере начинает впервые проявляться все, что касается разрушения, повреждения. Здесь, если мы говорим про структуру, например, человека, то есть это вот в мальформации в теле, разрушение ткани, гангрены, то есть вот все, что касается... Ну, кстати, и переломы, и, в общем, всякие разные искажения, которые ведут к нарушению, разрушению структуры. То есть это отскакивание назад в своем развитии, потому что поломано что-то, что создавалось до этого. 15-я колонка. Здесь у нас фосфор, здесь у нас мышьяк, здесь у нас есть бисмут. Здесь, помимо того, что сначала структура была разрушена, теперь она начинает разъедаться и размываться. То есть это уже на более... То есть если представить себе некую, там, я не знаю, вот какой-то объект созданный, да, сначала условно у него попала там бомба, его разбило там на несколько частей достаточно грубо, а потом оно, эта структура начинает просто вот размываться там, не знаю, водой, развиваться по ветру, то есть распадаться на более тонком уровне. И здесь, в общем-то, нет возможности никак противостоять этому процессу, но возникает вот это внутреннее ощущение, что окей, я постараюсь замедлиться настолько, насколько это будет возможно, чтобы хотя бы растянуть во времени этот процесс. То есть процессы становятся хроническими. Они не происходят быстро, то есть если там бум, бомба прилетела, что-то взорвалось, и это моментальный какой-то эффект, то вот, например, там вы, как это сказать, вымывание, например, водой, да, оно происходит очень долго. И вот это состояние внутреннее, психологическое, когда ты просто вот понимаешь, что у тебя идет процесс разрушения, но все направлено на то, чтобы его хотя бы просто замедлить. Очень сильный здесь элемент контроля, контроля над тем, что ты понимаешь, что ты все равно не выигрываешь в этой битве, ты все равно в ней проигрываешь, но хотя бы ты как-то оттягиваешь этот вот финальный момент тотального проигрыша. 16-я колонка. Все, структура разрушена настолько, что она полностью лишилась своей функциональности, то есть она больше не может служить тебе там замком, крепостью. Здесь теряется и, в общем-то, способность, и возможность, и энергия, то есть все уходит в состояние тотального off. Тотальное off. А, собственно, здесь у нас находится и кислород, и сульфур в плане того, как это влияет на ткани. А мы знаем, что кислород и сульфур по своим характеристикам, мы как-то, я не помню, говорили мы о кислороде или нет, как об элементе гомеопатическом, и про сульфур, то уж мы говорили точно, и про все вот эти вот процессы распада и расторжение тканей, когда вот просто что-то после определенного взрыва, да, такого как бы вулканического, просто продолжает как бы распадаться на более маленькие кусочки, это вот сюда. Так, сейчас. 17-я колонка, где у нас как раз-таки присутствуют галогены. Продолжается деструкция. Здесь уже это крайняя степень ощущения, что тебя предали, что ты абсолютно вот все разочарован вообще во всем, тебя вот оставили одного вообще со всеми проблемами мира, ты чувствуешь себя в какой-то западне, что ты скован, у тебя там, не знаю, связаны руки и ноги, ты не можешь ничего сделать, ты не можешь избежать своей этой участи, в которую ты неумолимо двигаешься, и при этом ты ощущаешь, что ты абсолютно одинок на этой своей тропинке, что никто тебя не поддерживает, никто тебе не помогает. И, в общем-то, не на кого опереться. Кстати говоря, если посмотреть, это уже у нас 17-я колонка, которая предпоследняя, она вторая как бы с правой стороны. Вот она полная противоположность второй колонки с левой стороны, а во второй колонке у нас было полностью про зависимость от кого-то еще, положиться на кого-то еще, опереться на кого-то еще. То есть такая как бы вот четкая история про наличие кого-то еще, на кого ты опираешься. Так вот, 17-я колонка, полное зеркало этой второй колонки, в том, что здесь тебе не на кого положиться, не на кого опереться, ты абсолютно один в своих всех вот этих вот переживаниях и проблемах. Ну и, соответственно, это большое разочарование, вот это ощущение предательства и так далее. И 18-я колонка у нас получается последняя, это когда структура полностью распалась на частицы, и в целом это уже больше даже не вызывает никаких проблем. То есть приходит принятие и смирение с тем, что на этом, собственно, процесс завершился, в этом нет больше никакой драмы. И возникает такое как бы определенное высвобождение вообще эмоционально-психологического состояния, что все, на этом все. Сейчас я раскрою себе еще раз чат. Так, момент. Вопрос последний. Правильно, что силику, например, можно рассматривать и в 4-й колонке, и в 14-й. Я не понимаю, почему в 4-й колонке силика у нас нет. У нас силика находится в 14-й колонке. Имеется в виду, если по сериям говорить, нет. Но просто дело в том, что здесь нужно смотреть характеристики серии с характеристикой колонки совмещать. Тогда у нас на стыке получается тот самый элемент. Поэтому просто если прослушать еще раз то, что я говорила про третью серию, и дальше туда дополнить момент 14-й колонки, то появится как раз-таки общее понимание того, что есть силика. У меня сопротивление идет, вообще не могу воспринять информацию. Такое со мной впервые, все тело сопротивляется, мозг отказывается слышать. Бывает. Мне так интересно, например, натриум муриатикум, два элемента совершенно разных колоночек. Как это совмещается, интересно. Ну вот оно как бы очень, да. То есть у нас здесь мы берем хлор, да, муриатикум это у нас от хлора. И если посмотреть на то, как эти колонки взаимодействуют между собой по зеркальности, то тут, возможно, тоже можно интересное понять. Но в частности, если мы смотрим на самую первую колонку, где мы вот абсолютно вообще еще в зачаточном состоянии, а хлор это у нас, в принципе, почти что самое правое, ну, как бы незадолго до, то это такие определенного образа зеркала друг для друга. Или там разные экстремы одного какого-то спектра. Так, смотрю. Ну классно, комментариев не особо много, значит, все-таки вы слушаете. Ну, достаточно плотный материал, чтобы действительно там как-то заниматься параллельной перепиской. Так, теперь... По минералам, по таблице, я думаю, более-менее все понятно. Ну, возможно, это просто нуждается тебе в том, чтобы это как-то немножко осело в голове. Но я бы все-таки хотела пройтись по тому, что такое лантаноиды. Мы с вами говорили об актиноидах в прошлый раз. Здесь у нас вот это самое... Сейчас, момент, верну себе таблицу Менделеева. Это у нас, получается, 6-я серия элементы с 57 по 71. Это тоже радиоактивные вещества, но они немножко отличаются от актиноидов по своей сути. Если мы про актиноиды, мы говорили, что это все про вот так. Мне нужно сдерживать вот этот вот процесс распада, который все валится у меня из рук, и все распадается на части, и вообще тотальный хаос, и вот-вот он как бы выйдет в виде вот этой божественной искры, но я ее буду сдерживать, потому что у меня гипертрофированный контроль. То с лантаноидами что здесь у нас? У нас здесь, с одной стороны, автономность. Автономность, я сущность, независимость, определенная изоляция от всего, что вообще вокруг, но тоже очень большой элемент внутреннего контроля, очень сильная привязка к духовности, к религиозности, то есть ко всему тому, что направлено на духовное развитие. И одновременно с этим достаточно сильно развитая сексуальность и чувственность, склонность к рефлексии, вообще к тому, чтобы как-то анализировать, оглядываться на себя и как-то себя прощупывать. Очень яркие моменты, связанные с какими-то потерями, с какой-то болью, с неудачами. То есть вот эти нюансы, они очень ярко проявляются в этих элементах. Сейчас, одну секунду, хочу открыть себе свой конспект. Для того, чтобы... Да, значит, здесь основная идея в том, что я абсолютно отдельный от всех, я автономный, и я держу все под абсолютным контролем. При этом эмоциональная тема основная – это я должен доказать свою автономность для того, чтобы доказать, что я вообще имею право на существование и на то, что я действительно вот достоин там, чего бы то ни было. Вот это свое достоинство я доказываю через свою независимость и автономность. При этом это необходимость постоянно доказывать свое достоинство и свою какую-то значимость в чем бы то ни было, перманентно, во в чем угодно. То есть это совершенно такое как бы константа, хроническое состояние абсолютно во всем. Для того, чтобы доказать себя, при этом они могут пойти на какие-то очень безрассудные вещи, то есть могут там согласиться на какие-то рискованные там дела, там поступки, там делать какие-то выборы, которые такие достаточно, ну, как бы вызывающие, для того, чтобы доказать себе и доказать всем. Очень часто проявляется вот это в стремлении доказать свою бытность и свою сущность и свое достоинство своему отцу. То есть еще с раннего детства начинается история поиска какого-то одобрения, поиска принятия в лице своего отца и доказывания именно отцу, что вот я достоин, я там достаточно там, такой, какой вот там, ты хотел бы, чтобы я был. Причем чаще всего это происходит на фоне того, что на самом деле у отца они как раз этого не находят и растут в ситуации и в контексте достаточно тяжелого человека на месте отца, который очень требовательный, очень критично к ним подходит, очень жесткий. В случае, кстати, с лейкоподиумом то же самое происходит, но это у нас немножко другая категория. Часто это, кстати, сочетание с тем, что, окей, как бы, может быть, он и жесткий этот отец, и критичный, но он сам по себе тоже такой человек, который тоже все время всем что-то доказывает, и поэтому он вот как бы сам такой и ожидает от своих детей такого же. На духовную, так сказать, стезю и на путь духовного развития обычно в этой картине становится, опять же, с точки зрения доказывания своей какой-то вообще цельности, доказывания того, что они там заслуживают чего-то. И в этом плане это может уходить в какие-то вот аскезы, в какие-то истязания себя. То есть это обязательно через какие-то боли, через какие-то страдания, превозмогание, преодоление чего-то, чтобы доказать, что ты вот достоин, что ты... там, имеешь право на, хотя до конца, может быть, не совсем понятно этим людям, что конкретно ты должно им дать. Просто сам факт вот этого доказательства. Это такое стремление, типа, познать суть жизни, вообще, там, значение того, что мы здесь делаем, вообще, для чего все это существует, такие глубокие философские истории, но путь к этому познанию люди, как правило, в этой картине выбирают через такие вот, ну, как бы непростые для себя сценарии. По физике очень часто это касается глаз, то есть это либо, например, дальтонизм, катаракты, какая-то ранняя миопия, что-то такое, что мешает четко видеть и осознавать вокруг себя реальность. Очень плохо реагируют на электромагнитные поля, очень плохо реагируют на, в принципе, вообще любую электронику, очень плохо реагируют на уколы, вакцинацию и все, что касается каких-то токсичных внедрений в организм, включая, кстати говоря, алкоголь, очень плохо реагируют на алкоголь, могут быть достаточно чувствительными к полям ауры, видеть других людей, то есть могут их ощущать, могут их видеть, могут их как-то чувствовать. И очень развиты всякие сновиденческие истории, причем, как правило, связаны эти сны с там, птицами, с ястребами, с грифами, с какими-то там птицами, такими падальщиками, большими птицами. Бывают часто мигрени с искажениями зрения в процессе самой вот этого, самого этого состояния. И аутоиммунные заболевания. Аутоиммунные заболевания, потому что это такой вечный ответ, вопрос-ответ внутри своего тела на что есть я, а что есть не я. Что я с точки зрения того, что я не буду это трогать, а что есть что-то инородное, я должен это уничтожить. Соответственно, нападки на вот то, что я считаю инородным, а насколько оно инородное, либо оно само, либо это и есть часть меня. Вот такие вот ситуации. Так. Что у нас? Сейчас, момент. Хотела открыть кейс. Сейчас, секунду. У меня так, отпишите вопросы. Я хочу открыть один. Если я его сейчас найду. Впервые мне что-то откликнулось, только полный разброс от зависимости от кого-то был такой период до предательства, после чего появилась витилиго. Подожди, за понимание своего препарата. Ничего не понятно, но очень интересно. Присоединилась, не сначала пропустила тему. Окей, тема, мы выложим этот эфир в записи, можно будет прослушать с самого начала. Да, спасибо за таблицу Менделеева, очень здесь она хорошо действительно изображена. Собственно, когда, если подытожить, то, что я просто себе откладывала еще в своих, еще с университетских записей, у меня был кейс, который я хотела с вами посмотреть, но я что-то не могу его сейчас найти, не знаю, куда я его делала. Найду, обязательно с вами поделюсь. Смысл минеральной группы, как мы видим, в том, что, как правило, когда люди читают поверхностно и просто усваивают для себя, что, ну, типа, минералы – это про структуру, порядок, про некую такую, про некое закостенение, про отсутствие гибкости, там, волатильности и вот это вот все. На самом деле, как сегодня мы увидели, минеральная группа – это огромный такой свой собственный мир, в котором очень много разных градаций того, в каком состоянии человек может находиться. В рамках вот этой единой какой-то такой банальной сути по структуре, но как мы видим теперь, в зависимости даже банально от колонки в этой таблице, да, со структурой может происходить очень разное. И человек может находиться в очень разных состояниях по поводу своей структуры. Он может быть занят ее созданием, а может заниматься тем, что он с ней уже как бы сжился и успокоился, а может заниматься тем, что пытается ее как-то удержать на месте, хотя она уже подвержена процессу какого-то безвозвратного разрушения. Поэтому минеральная группа – это очень-очень сложная как бы такая когорта вещей, картин, и поэтому лично мне всегда казалось, с самого начала моего знакомства с гомеопатией, подобрать правильно минеральный препарат очень сложно, сложнее в разы, чем, например, подобрать препарат животного характера или даже растительного, хотя растительный тоже там как бы свои нюансы, потому что может быть миллион оттенков серого в плане того, как себя ощущает человек, именно вот эта чувственность. Но с минералами, так как все-таки очень вот эта вот палитра меняющегося такого градиента, да, там типа условно там, когда мы идем от красного там к розовому, вот эти вот все вот миллион оттенков, они настолько филигранные, что очень внимательно нужно смотреть именно на вот эти вот состояния и ощущения психологические человека и сопоставлять это с процессами в теле в плане, что происходит со структурой. То есть если вы для себя поняли, что человек – это минерал, для того, чтобы хоть как-то себе сузить спектр своих поисков, постарайтесь для начала все-таки найти его положение по колонкам, то есть вот в этой всей истории про ниф-нифа, который строит свой домик, как я его рассказывала, вот сейчас от начала и до конца, попробовать соотнести с человеком, который перед вами, в какой стадии он находится. Он этот домик и там еще только замышляет, или он его уже строит, или он его уже построил, но вот сейчас он как бы его тестирует, или он его уже оттестировал, и теперь вот у него последние там декорации, он его там как-то филигранно там допиливает до идеального состояния, или он его уже допилил, и он вот все, вот он готово на этой вершинке сидит и счастлив. Либо уже начались какие-то тревожные позывные о том, что там происходит какой-то процесс разрушения. Какая степень этого разрушения? Вот опять же, вы сможете тогда по колонкам более-менее определить, в какую сторону смотреть. И это, еще раз я повторяю, это касается тела, то есть вы смотрите на степень разрушений в теле, если это касается структуры, да, просто мы говорим про минералы. Но и психика, то есть какая степень вот этой безысходности, одиночества, состояния разочарования и предательства, или еще человек вообще не в этом, а он намного более как бы раньше на этой всей хронологии находится, соответственно, вы себе поможете тем, что сможете уже знать, в какую хотя бы там часть таблицы Менделеева заглядывать, чтобы все это понимать. Все, посмотрю еще, что... Что я могла упустить, что могло бы быть интересным? А-ла-ла. Ну вот, кстати, это не совсем тот кейс, но это один из кейсов, который много-много-много лет назад нам рассказывала наша преподаватель еще в университете, как раз и касается того самого водорода, о котором я начала говорить. Кейс для понимания того, как вот минеральная картина может проявляться в конкретном человеке. В данном случае весь кейс можно было заглавить: «Я чувствую, что я где-то здесь не к месту, что я здесь вот это не принадлежу вот этому всему, я сюда не вписываюсь». Человек, в данном случае пациентка, предстала с картиной депрессии и очень-очень глубокой грусти. Когда ее начали расспрашивать о том, с какого момента все это началось, она рассказывает, что это началось с момента, как она была маленькой девочкой и всегда чувствовала себя неудел в этом мире, что вот она как-то вот не вписывается вообще во все, что происходит вокруг. У нее прекрасная семья, есть там братья и сестры, и она с ними в хороших отношениях, но все равно чувствует, что она как будто отдельна от них, и что в целом она вообще отдельна от всего мира, потому что она не совсем вот как бы вписывается во все это. Во всю эту прекрасную историю. Иногда посещают там суицидальные мысли достаточно регулярно, но у нее хватало там в эти моменты какой-то там предрасположенности к тому, чтобы об этом поговорить с близкими людьми, и, в общем, это, слава богу, не доходило до каких-то там попыток чего бы то ни было. Очень волатильное состояние, очень волатильное настроение, вверх-вниз вот эти скачки. При этом это никак не связано с ее гормональным фоном, то есть это никак не связано с месячными, это не цикличность там по признаку репродуктивного цикла, просто вот такая абсолютная волатильность. И если сейчас вспомнить, что мы говорили на эфире про водород, который у нас самый, вот самый легкий, самый волатильный, самый такой как бы подвижный с точки зрения его электронов и атомов и так далее, то это, в общем, все очень хорошо коррелируется с этим состоянием. Очень искаженное ощущение времени. Я уже в эфире говорила, что для водорода характерна вот эта история, что все слишком быстро двигается, либо наоборот слишком медленно, либо просто вот ощущение какого-то искажения в плане времени. В ее конкретном случае это вот менялось, то есть либо быстро, либо медленно, но как будто она никак не может ухватить вообще вот это ощущение времени. Ее это очень беспокоило, потому что у ее родственницы уже пожилой обнаружили деменцию, и она для себя думала, что, возможно, это какие-то первые признаки такого состояния. В целом физически человек себя ощущал достаточно здоровым, редко болел, иногда там могли какие-то простудные проявления горла быть. Иногда у нее набухали лимфоузлы, которые находятся вот в районе паха, периодически ее этим там беспокоило, и могла появиться какая-то сухость во рту, Она старается пить достаточно много жидкости, но это как-то не очень помогает к тому, что касается вот сухости во рту и болезненности гортани и горла в периоды простуды. И вот в этом кейсе, собственно говоря, в течение 5 дней был предписан водород в виде 200, потенция 200C. После того, как эти дозы были приняты, на фоллоуапе выяснилось, что у нее был достаточно сильный приступ тонзиллита, то есть все то, что вот как-то хронически где-то там с горлом происходило, оно вышло в острой форме, причем это случилось уже на второй день после того, как был принят препарат, но на четвертый день приема и боль, и сухость абсолютно ушли из ее вообще картины, то есть как бы полностью это разрешилась эта ситуация. В целом она стала себя чувствовать более собой, более оптимистично настроенной и захотелось иметь больше, как, больше контакт и как-то, в общем, какие-то связи налаживать с друзьями и семьей. И в целом, в общем, ощущение восстановилось до такого сбалансированного, там, естественно, с ее какими-то личностными там, моментами индивидуальными, но без искажений в сторону депрессии, в сторону какой-то грусти. В этом кейсе написано, что она несколько раз в течение вот этого первого года прибегала к такой же дозе водорода, а в результате приняла просто одну дозу 1М, которая лучше как бы вот схватила всю эту ситуацию, и больше ее вот эти скачки настроения после этого не беспокоили. После года, прошедшего с первого момента приема препаратов, у нее вообще произошли там какие-то колоссальные изменения в жизни, и она изменила вообще там страну проживания, то, чем она занимается, нашла свое призвание, так сказать, и, в общем, решила углубиться в какие-то новые для себя вещи, к которым вот она поняла, что она всю жизнь на самом деле хотела обрести именно это. Вот просто пример того, как, казалось бы, достаточно такое, ну, вот приходит человек, просто какое-то психологическое состояние такое, ну, там по физике очень мало чего-то. Но, как ни странно, вот, пожалуйста, минеральный препарат в данном случае действительно человек помог человеку не просто восстановить свое эмоционально-психологическое какой-то баланс, но и в долгосрочной перспективе дало возможность человеку, в принципе, шагнуть в какую-то новую себя, преодолев вот эти вот такие разброты шатания и отчужденность. Казалось бы, в общем-то, весь кейс можно заглавить, ну, собственно, он так и заглавлен, что я не чувствую себя частью вот этого мира. Вот эта отчужденность, это может казаться абсолютной глупостью, там, да, или там какой-то мелочью на фоне того, как люди там, может быть, физически тяжело больны там 20 разными вещами, но на самом деле вот из-за такой отчужденности у человека, получается, не проживается сценарий, тот, который мог бы быть, да, там полный потенциал этого человека не раскрывается, который ему отведен как бы вот в этот раз, в этом воплощении. А так вот, соответственно, возникает возможность это делать. Поэтому все, что я хочу сказать в данном случае, это что, во-первых, не думайте, что минеральные препараты – это всегда про что-то такое, какую-то жесть вообще, да, потому что там должно что-то происходить на уровне, там, я не знаю, там, жесткого остеопороза или там какой-то распада там чего-то, разложения там, я не знаю, органов, абсолютно нет, это могут быть просто даже исключительно психологические какие-то вещи. Не бойтесь смотреть в сторону минералов, потому что они, хоть и там все это вроде бы очень сложно, на самом деле это не сложнее, чем все остальные препараты, просто если понимать их суть, и понимать немножко ту таблицу, которую мы сегодня вот так рассмотрели, да, по Шолтону, становится намного проще. Не лишайте себя, не лишайте своих близких возможности получить эту помощь в виде этих препаратов, да. Но, естественно, понятное дело, что относимся к этому, как и ко всему, очень правильно. Делаем репертуаризацию, читаем внимательно материи медика. Если что-то осталось непонятно, читаем еще. Задаем себе миллион вопросов, задаем человеку миллион вопросов. И делаем все, что в наших силах, для того, чтобы максимально ответственно подходить к выбору препаратов. Не назначаем препараты по принципу «Ой, мне что-то кольнуло в правом боку, я почувствовал, это оно». Вот прям точно так не делаем вообще никогда, Пусть лучше вся ваша прилежная работа с репертуарием и с материей медикой потом хорошо подтвердится через вашу интуицию, чем вы ошибетесь, и особенно если это касается, например, там, тех же радиоактивных веществ, мы уже говорили, но это как бы глубоко действующие вещи, которые, с которыми шутить не стоит. Так. Получается, что препараты актиноида и лонзоноида в репертуарии и материи медик того же Кента или Берихи не будут присутствовать, так они открылись относительно недавно. Да, они присутствуют в более поздних материях медика и в репертуариях уже дополненных. Но, кстати, ведь репертории переиздаются регулярно, и поэтому на самом деле, смотря какое издание репертории вы берете, вообще-то туда как бы ну, в новых изданиях добавляются и актиноиды, и лонзоноиды точно занесены в репертории 100%, просто потому что это достаточно расхожие препараты, и гомеопаты ими пользуются благополучно, не где-то там в подполье изучая эту тему, а это все как бы включено в основной материал. Но они действительно были добавлены позже. Препараты показывают, что то, что думал о себе как просто о личности, это искажение. На свой препарат, скорее всего, даже не подумаешь. Оказывается, домик-то уже того развалился, не просто покрасился. Ну да, метафоры такие. Похоже, состояние, как у девушки из кейса. Ну вот, в общем, ребята, очередные 2 часа, на самом деле, пролетели как-то очень быстро. Я в шоке, что уже эти 2 часа прошли. Будем закругляться на сегодня. На следующий эфир на этой неделе у нас будет практика. Будем смотреть кейсы. Ну, вот опять же, тут как бы я, наверное, сделаю даже голосование в чате на канале. Насколько вам интересно, чтобы я сделала эфир непосредственно по нескольким конкретным препаратам минеральным? То есть, как сегодня, там, ну, относительно... В общих чертах мы прошлись по водороду, но вот именно взять какие-то там, я не знаю. Ну, во-первых, я считаю, например, что вот серебро, золото, ну, платину мы уже смотрели, там, меркуриус, в принципе, мы, по-моему, уже разбирали, но какие-то несколько элементов минеральных и металлических стоит, мне кажется, вынести в отдельный эфир именно просто вот для того, чтобы по ним пройтись, потому что они часто встречаются, такие картины в нашем обществе встречаются часто, и, соответственно, чтобы вам было проще их узнавать. Но я это напишу в виде опроса, и вы мне скажете, интересно вам это или нет. Эфир гениальный, структурированный и системный, на 100% по стать теме. Вы не представляете, насколько для меня это сложно, потому что я не минерал ни разу, поэтому мне вообще как бы ну, с трудом такие структурно по полочкам вещи даются, но при определенном усилии над собой и это тоже осуществимо. Таким образом, я с вами прощаюсь на сегодня. Желаю вам всем хорошей недели. На этой неделе у нас, кстати говоря, равноденствие, весеннее, очень интересный момент в природе. Он еще совпадает у нас с новой луной, да еще и в Овне. Так что загадывайте желания свои обязательно и стремитесь к тому, чтобы в эти дни, вот как раз на этой неделе, завершить всякие там хвосты, отдать все долги или, по крайней мере, запланировать, как именно вы будете их отдавать. И в целом нацелиться на то, чтобы начать с чистого листа что-то новое, что обязательно принесет вам много-много изобилия, успеха, радости и счастья. Вот так вот я закруглю сегодняшний эфир. И до скорой встречи. Думаю, что, наверное, где-то в четверг будет у нас эфир по практике. Всех обнимаю. Пока-пока.